«Я вот чего думаю, народ», — сказал вдруг дедушка Вит. «Мы, считай, спаянная, сработавшаяся уже группа. Ну вот разве что за исключением молодых. Но их Серый чисто для обкатки взял. Остальные же все друг друга знают. Так что ли?» Сталкеры загудели. «Ну, так-то так. Верно говоришь, Виталь? Так я чего предлагаю? Может, название группе придумаем? Не просто так же собрались. Не абы какой сброд».
«Название команды?» — уточнил Колючий.
«Ну да, хоть как-то самоназваться нужно», — кинул Виталий Анатольевич. «Мы сколько вместе работаем, пацаны?» «Слышь, Заволок, ты когда вообще не появился?» 2 года назад, так?» «Вот с тех пор».
«Я лично в прошлом году в первый раз с Серегой поработал», — подал голос Батон. «На подстанцию тогда лезли. Не знаю, помнишь ты или нет».
«Да помню я все», — улыбнулся Добрынин. «Хотите название? Ладно. Диверсионно-штурмовая группа «Тайфун». Нормально?»
Мужики замолчали, обдумывая предложение.
«А чего? Мне нравится», — первым ухмыльнулся дедушка Вит. «Дэшегат Тайфун. Звучит. Оно, знаешь, и сплачивает как-то».
«Ну, со сплоченностью у нас и так полный порядок», — заметил ювелир, подкидывая дровишек. «Молодых поднатаскать и нормально».
«Согласен», — кивнул Сашка Рус. «Название по-любому надо. Группа зоолога. Оно как-то не очень звучит, хотя нас именно так уже и опознают. Тайфун интереснее».
Данил кивнул. Со сплоченностью и сработанностью действительно обстояло все очень достойно. На выходах работали именно этим, устоявшимся уже составом. Правда, никогда официально не признавали себя группой, хотя каждый прекрасно знал, что старший, объявив выход, всегда предпочтет каждого из них другому кандидату. И вот сейчас, сидя у костра, дедушка Вит словно подытожил эти годы совместной работы своим предложением, выведя группу и отношения внутри нее на новый уровень. «Дэшега Тайфун? Ну и отлично». Второй день экспедиции был не столь плодотворен. Если в первый с утра до вечера прошли порядка 300 километров, то во второй одолели куда меньше. Дорога здесь была гораздо хуже. Раздолбанная, кочка на кочке, яма на яме. Местами обнаженная щебенка, местами так и вовсе полностью отсутствующее полотно и колеи каменной твердости. Колонна ползла 30-40 километров, и конца края этому не было. В итоге Зима углядел за посадкой справа этакую альтернативную дорогу. Проселок, который за эти годы пробили проходящие караваны. Сошли, и теперь дело пошло гораздо лучше. Правда, за это пришлось заплатить изрядной демаскировкой. Пыль с проселка поднималась до самого неба. Но Добрынин, подумав, махнул рукой. Зато скорость выросла. Как втопили под 70, так и шли. Только и успевали населенные пункты отмечать. Также прошел и третий день. К 4 часам, когда солнце, перевалив зенит, начало постепенно опускаться на запад, и справа по дороге мелькнул указатель «Заброди на 3 километра», Добрынин скомандовал остановку. Отсюда тракт начинал забирать к северо-востоку, на Уральск, но идти туда было без надобности. От Уральска до Атырау путь строго на юг, и если сойти с дороги здесь, вместе ее изгиба к северу, и срезать по проселочной дороге на юго-восток через это самое Забродино, то на тракт Уральск-Атырау они выйдут около Большого Чагана. Там можно и остановку сделать, и это значило, что останется около 400 километров. Дедушка Вит свидетельствовал, что Уральск-Атырау до войны была в отличном состоянии, а вось и отдалеют за день. «Уходим с трассы», — глядя в карту, отдал распоряжение Добрынин. «Борт 1. Внимательнее. Через 10 километров следующий поселок. Есть там кто живой или нет, черт его знает. Смотрим на 360. Не расслабляемся. Знаю я, какие поселочки-то бывают». Однако, вопреки его словам, Забродино оказался пустующим селом с ветшающими постепенно домишками. Ни единой живой души, даже живности и той нет. Таким же пустым был и Большой Чаган. Хотя и стоял он вроде бы на тракте, и фон здесь был микрорентгены, почти довоенной нормы, и все условия для жизни присутствовали, но поселок был пуст. И, видя это, Добрынин решил не останавливаться тут на ночлег, а пройти дальше. Что-то настораживало его в этой пустоте брошенной деревни. Вроде и жить можно, а нет никого. Непонятно. Солнце было еще высоко, и потому, сделав короткий привал на южной оконечности поселка и наскоро перекусив, двинулись дальше. Местность с этого момента начала резко меняться. Чем ниже они опускались, тем меньше становилось вокруг леса. Сначала он сменился рощицами, затем рощицы уступили низкорослому кустарнику и одиноко стоящим деревьям. А затем и деревья почти сошли на нет, и в какой-то момент Добрынин понял, что вокруг каравана расстилается степь. Местами ровная, как стол, местами с легкими перепадами по рельефу, от горизонта до горизонта, заросшая самыми разнообразными травами, огромная, внушающая невольное уважение. Вокруг, сколько хватало глаз, была пустота. Только степь, дорога и желтый круг солнца в синем небе. После Чагана был Кушум. И вот тут они наткнулись на первого живого человека. Слева от дороги стоял большой двухэтажный дом, на котором виднелась полустершаяся вывеска «Кафе Кушум». А рядом с крыльцом дед в белом одеянии что-то вытряхивал из большого котла, вертевшемуся вокруг кобыздоху. «Влево принять! Тормозим у здания!» Тут же отреагировал Добрынин, выдавая в эфир приказ. «Оратор, на выход!» «Узнаю, мужика, что тут и как. Что дальше по дороге? Свободно ли до Атырау? Ну и в общем, башням прикрытие, остальным тоже быть готовым».
«Принял, сделаем», — отозвался боец.
Паша-оратор отличался особым умением залезать без мыла в жопу. Язык без костей, и если приказа нет, будет трындеть, не умолкая. Однако при этом ни слова мимо, все по делу. Каждый вопрос не в бровь, а в глаз. Глядишь, и добудет интересных сведений. Из бокового окна Данил увидел, как боец, выбравшись из БТР, подбежал к селянину и, игнорируя заходящегося лаем, прыгающего вокруг него пса, жестикулируя и показывая то вперед по дороге, то назад, принялся объясняться с аборигеном. Время от времени он выходил на связь, докладывал полученные сведения, и благодаря этому Добрынин словно сам участвовал в разговоре, вовремя корректируя направление беседы. Тракт впереди был чист до самого Атырау. С единственной оговоркой. За поселком мост через реку Урал, и этот мост держат как средство получения мзды жители поселка. Проход что в одну, что в другую сторону стоит некоторое количество материальных ценностей. Валюта, конечно же, патроны. Но если поживать всем составом в его харчевне, ресторатор на мгновение метнул алчный взгляд на караван, наверняка представляя, насколько нажрут голодные гости, пропустят за полцены. Тут Добрынин ржанул в голос, а за ним наверняка и экипажи всех четырех машин. Мужик был рекламщиком от бога. Большой чаган пуст уже давно. Люди ушли после того, как нечисть там объявилась. Река течет практически на задах деревни, а в реке водяные. Вот ты за них поселок и опустел. Водяные-то? Да мерзкие твари. Склизкие, зеленые, в пупырках. Жабы, одним словом. У нас? Нет, у нас не водятся. Наши охотники всех постреляли. Теперь только в чагане остались. Там гнездо. Еще? Есть и еще. Тушканчики выросли. Что твои волчары? Ночью в степи в одиночку лучше не ходить. Но вообще живности дикой нынче мало, передохла от радиации. Теперь когда еще восстановится? На тракте в нынешние времена движения совсем-совсем мало, прямо беда. Как жить? Хорошо, если в неделю 2-3 каравана пройдут. Здесь Добрынин присвистнул. По его меркам это был прямо-таки автобан с тремя потоками. 2-3 каравана в неделю здесь и один в Сердобске за 2-3 месяца. Да тут у них, считай, центр цивилизации». В округе народа немало. В Кушуме 20 семей. Да в Карасу 4. Это если через реку на восток. А больше и все. Следующее поселение Янайкино. Пустое стоит. А вот еще дальше, в Чапае. Там 100 семей сохранилось. И после Чапая до самого Атырау нет никого. Только в Индерборском живут солевики. Солью в озере Индер промышляют. Ну а тракта до них еще 10 км пилить. Поселок за рекой, через мост стоит. А Атырау-то? В Атырау, да, есть люди. Сам раньше там жил. Аташка и Ажека там остались. Но там сейчас война идет.
Наверх очень крупный клан вылез. Всех под себя подминает. Но по-божески, по-божески. Если кто не согласен, дают сутки на выселение. С остальными разговор короткий. По всему, видать, хотят весь город под себя взять. Вернее, то, что от него осталось. И возьмут, потому что сила у них. Там раньше часть внутренних войск стояла. И еще отдельно разведывательный полк. И штаб регионального командования «Запад» размещался. Ну и, естественно, вояки начали постепенно все под себя забирать. Одно время-то они с соседями не ссорились. Может, внутри себя власть делили, может, еще чего. Но последние пару лет война идет. И для них очень успешно. Название? Название клана не знаю. Но люди говорят, что-то с братством связано. Что осталось, что осталось. Немного осталось. Но и немало. А Трау – нефтяная столица Казахстана. Ее там как грязи. Естественно, крупный перерабатывающий завод. Был. Сейчас неизвестно, что с ним, но вряд ли работает. Для производства энергия нужна. Однако запасы топлива гигантские. Что еще? Асфальтовый завод не работает. ТЭЦ не работает. ПВО так-то вообще умерло. Город во времена Союза был частью ядерного щита. С того времени остались пусковые на западе от города, и были они действующие. Свое выпустили, успели. А вот по пустым уже и прилетело. Так что западная окраина стерта. И аэропорт, и микрорайоны, Самал, Нурсаяли, Схоз, и даже частично центр. Но остальное уцелело. Правда, народу перемерло, не счесть. Со временем, конечно, кто выжил, те как-то жизнь наладили, но и поуезжало прилично. Я вот тоже уехал, а ведь раньше в отеле шеф-поваром был. Вы туда путь держите? Тогда эту дорогу не советую. Справа на въезде в город городская свалка. Огромный полигон. Не нужно там ездить, не нужно. Люди доносят нехорошо там. Перед городом в селе Алмалы есть переправа через Урал. Она в порядке. По ней можно на правый берег уйти и по другой дороге уже в город. Как раз мимо села Талкайран пройдете. В селе Базар можно и на ночлег встать. Керимов Бекбалат Мусаевич. Бекбалат, ага. Дела ведет. С ним говорить можно. Скажите только от Масана Турганова. Он поймет. Пожрать? Да пожрать-то всегда пожалуйста. Три пульки. Хороший туский ас. Полдник, по-вашему, по-русски. Вам на сколько человек накрывать? Здесь Добрынин, увидев, что разговор сворачивает не в ту сторону, оратора отозвал. В буханке провианта лежит на 4 недели. Часть дал мамонов, часть сталкеры, часть Данил собрал на свои. Успешное сотрудничество с вояками на горе очень быстро способствовало, если не обогащению, то как минимум достатку. И он вполне мог себе это позволить. Полученных сведений пока было достаточно. Тронулись дальше. Правда, пришлось тормознуть у моста, оплатить проезд. Охрана стояла не сказать, чтобы сильно. Блокпосты из мешков с песком на этой и на той стороне, чуть дальше – более основательное бетонное сооружение, бывшее когда-то полицейским постом, и за ним еще один блокпост. Из серьезного вооружения только старенькие утесы, люди же и с калашами, и с ружьями. Колонне в составе 3 боевых машин с вооружением эта охрана хлопот не доставит. Но овчинка выделки не стоила, ссориться с местными в планы не входило. Проезд по мосту, 10 пятерок с машины и по одному с носа, 50 патронов всего. Причем внутрь транспорта начальник охраны не полез, опасливо глянув на жало 30-миллиметровок в башнях БТР. Поверил, что их там 20 человек, принял полную горсть патронов, да еще и Рахмат сказал. Наверняка именно на этом и основывался успех бизнеса местных. С одинокого путника побольше, так как отпор он дать не сможет и вынужден будет платить. А с вооруженного каравана поменьше. Так что и связываться смысла нет, проще оплатить, иначе больше расстреляешь. Полученные сведения располагали к обдумыванию, и оставшийся час, пока колонна искала место для ночлега, Добрынин соображал. Внутренние войска и армейская разведка. Интересная комбинация. Помнится, полковник не раз демонстрировал в разговоре пренебрежение к ВВ. Может, заслуженно, может и не очень. Ведь и те делали свое дело. Но впечатления об этом у Данила остались. Значило ли это, что люди этих ведомств не смогут работать друг с другом, Добрынин не знал. Может, они смогут, начнут конфликтовать. Но вполне может так быть, что объединенные под началом сильного человека или группы лиц,
они все же смогут сосуществовать, пусть и конкурируя друг с другом. Вон взять хотя бы КГБ и ГРУ во времена Союза. Драка стояла жестокая, но оба силовых ведомства выполняли волю партии, тем самым работая на благо страны. А конкуренция? Что ж, конкуренция внутри одной организации, она больше росту способствует. Если опять же у человека, что ей руководит, рука железобетонная и воля стальная. Но как бы то ни было, это очень серьезная сила. И до начала, и уж тем более после. И за 10 лет они наверняка подросли и в силенках, и организации, раз осознали свою мощь и начали столь успешно забирать под себя город. Драться с такой силищей. Дальше, впрочем, Добрынин растекаться мыслью по древу не стал. Придорожный дед свидетель ненадежный. Может и наболтать, причем не из злого умысла, а по старости лет. Нужен кто-то более компетентный в делах берегового братства. И его предстояло еще достать. Манас Турганов, похоже, все же долю свою поимел. Как говорится, не мытьем, так катаньем. Судя по всему, он и Бекбалат Ага, держащий базар на подъезде к Атырау, работали в тандеме. Делились прибылью или были у них какие-то другие товарно-денежные отношения, этого Добрынин знать не мог и не интересовался. Но явно было одно. Дед Манас направил их сюда не с бухты-барахты. Юка даже высказала подозрение, что имеется какое-то торговое соглашение между владельцем кафе «Кушум» на дороге, переправой в селе Алмалы и рынком «Базарный дом Керимова», согласно которому торговцы действовали в интересах друг друга и имели долю каждый у каждого. Добрынин покивал, соглашаясь, и было отчего. Когда в 3 часа 3-го дня, пройдя за 8 часов 400 километров и переправившись через Урал в Алмалы, они остановились в Талкайране, и Добрынин через охрану рынка передал Керимову привет от Манаса Турганова, были приняты с распростертыми объятиями. Бекбалат Ага вышел лично сам, правда, в сопровождении охраны, и продемонстрировал самый горячий прием, величая Добрынина уважаемый Асыл и Сережа Балам. И Добрынин склонен был подумать, что это не столько восточное радушие, сколько нюх к наживе, ибо Бекбалат Мусаевич, сокрушаясь по поводу нынешней тяжелой жизни, закатывал глаза и вскинул несколько раз руки к небесам, призывая в свидетели Аллаха, и, поглядывая меж тем хитрыми узкими глазками на технику у дороги, назначил за места в гостинице при базаре неплохую цену – по 3 пятерки с человека в сутки и по 10 за технику. В сутки получалось 120 патронов 5,45. И это он еще скидку сделал. И Данил, понимая, что останавливаться в незнакомом месте лучше все же за крепкими стенами и с хорошей охраной, нежели в чистом поле за городом, вынужден был согласиться. Утешало одно. В салоне буханки было достаточно, чтобы всей компании жить у Керимова месяцев 5, если не больше. Справедливо опасаясь за сохранность имущества, он выговорил право выставить на свою технику вооруженную охрану и самим держать при себе пистолеты, но еще за 20-ку 5-ёры в сутки. Все остальное оружие полагалось оставлять в машинах. Впрочем, Данил особо и не переживал. Извернулся и в таких условиях. Занял половину людей дежурством при технике, а второй половине разрешил устроиться в номерах в гостинице и чередоваться через сутки. При этом, построив людей у колонны, сделал строжайшее внушение – не разбегаться, никуда не лезть, за территорию базара ни ногой. Держаться в одном месте – у техники или в номерах. И при объявлении тревоги в течение 5 минут всем быть на своих местах. Это все-таки полевой выход, пусть вокруг и какое-то подобие цивилизации. Сам же, взяв с собой Юку, Виктора, Сверы и Леху Шаха, двинул наносить хозяину визит. Нужны были сведения, а у кого их добыть, кроме как неуместного старожила, да еще и торгаша?